«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. Глава 15. На сцену меня не тянуло. Я мало работала и танцевала без всякого настроения. Я выступала в прежних ролях, в «Пахите», в «Капелле», в «Спящей красавице» и начала свой сезон 5 ноября «Пахитой». В это время выступала прославившаяся своей виртуозностью итальянка-танцовщица Линьяни. Ей давали лучшие балеты и оказывали большое предпочтение перед нами. Она выступала в Санкт-Петербурге в «Золушке» и сделала впервые в России 32 фуэте, которые потом перенесли в «Лебединое озеро», и имела большой успех. Невесело и тоскливо прошел для меня сезон 1895-96 года. Душевные раны заживали плохо и очень медленно. Мысли стремились к прежним, дорогим моему сердцем воспоминаниям, и терзалась я думами о Нике и об его новой жизни. Приближались коронационные торжества, назначенные на май 1896 года. Повсюду шла лихорадочная подготовка. В Императорском театре распределялись роли для предстоящего парадного спектакля в Москве. Обе труппы должны были быть объединены для этого исключительного случая. Хотя Москва располагала своей балетной труппой, но туда командировались в дополнение артисты петербургской труппы, и я была в их числе. Я должна была там танцевать в обыкновенных спектаклях балет «Пробуждение Флоры». Однако мне не дали роли в парадном спектакле, для которого ставили новый балет «Жемчужина» на музыку Дриго. Репетиции к этому балету уже начались, главная роль была дана Линьяни, а остальные роли распределили между другими артистками. Таким образом, оказалось, что я не должна была участвовать в парадном спектакле, хотя я уже имела звание балерины и несла ответственный репертуар. Я сочла это оскорблением для себя перед всей труппой, которого я перенести, само собой, разумеется, не могла. В полном отчаянии я бросилась к великому князю Владимиру Александровичу за помощью, так как я не видела никого вокруг себя, кому могла бы обратиться, а он всегда сердечно ко мне относился. Я чувствовала, что только он один сможет заступиться за меня и поймет, как я незаслуженно и глубоко была оскорблена этим исключением из парадного спектакля. Как и что, собственно, сделал великий князь, я не знаю. Но результат получился быстрый. Дирекция императорских театров получила приказ свыше, чтобы я участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве. Моя честь была восстановлена. И я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал, без его ведома и согласия дирекция своего прежнего решения не переменила бы. Я увидела, что после своей женитьбы и 2 лет разлуки Ники исполнил мое желание и защитил меня, отдав соответствующее распоряжение. Я убедилась, что наша встреча с ним не была для него мимолетным увлечением, и он в своем благородном сердце сохранил уголок для меня на всю свою жизнь. Это он мне доказывал самым трогательным и сердечным образом. Ко времени получения приказа от двора балет «Жемчужина» был полностью срепетирован, и все роли были распределены. Для того, чтобы включить меня в этот балет, Дриго пришлось написать добавочную музыку, а Петипа поставить для меня специальное ПДД, в котором я была названа «Желтая жемчужина», так как были уже белые, черные и розовые жемчужины. При общем веселье во время коронационных торжеств Я старалась отгонять от себя свое горе и свою грусть, принимать у себя в гостинице много друзей, казаться беспечной, но все это было только наружное, напускное, на душе все было по-прежнему тяжело. Как трудно было мне видеть коронационную процессию, когда мимо трибуны, где я сидела, проходили в коронах и порфирах под пышными балдахинами Ники со своей женой. Я жила во время коронации в гостинице «Дрезден». Раз, когда кто-то обедал у меня, я опоздала в театр на репетицию балета «Пробуждение Флоры». Вся труппа во главе с Петипа была в сборе и только ожидала меня, чтобы начать репетицию. Я, конечно, извинилась перед Петипа за свое опоздание, но не сказала настоящей причины. Петипа ответил, что для него это ничего, но для других. Тут он широким жестом указал на артистов, и мне стало совестно перед товарищами. С тех пор я никогда уже больше не опаздывала на репетиции, всегда была вовремя на службе и старалась быть всегда корректной. Конечно, Кшесинская понимала, что она вне законов театральных и может себе позволить обедать с кем-либо из великих, из имперского дома и опоздать в связи с этим обедом. Я думаю, что она немножко слукавила, написав, что больше она никогда не опаздывала. Я думаю, что таких обедов в ее жизни было немало, и немало было поводов опаздывать на репетицию, тех поводов, которые для нее были совершенно оправданными. Да, конечно, она царствовала в театре, и все было подчинено ей. Так как же она все-таки это описывает, свое царствование, и чувствовала ли она это, и понимала ли она это, и как этим пользовалась? Коронационные торжества начались торжественным въездом в Москву государя-императора. Государь прибыл в Москву 6 или 18 мая по старинному обычаю, поселился до коронации не в Москве, а в загородном Петровском дворце. Самый въезд в Москву состоялся 9-21 мая. Из окон своей гостиницы я могла очень хорошо видеть этот торжественный въезд. Вдоль всего пути были выстроены войска, въезд начался в 2 часа дня и длился до 4 часов. В самой процессии участвовало много народу. Кроме отдельных гвардейских кавалерийских частей, тут были представители азиатских народов, подвластных России, в своих национальных костюмах, депутации казачьих войск, родовитого дворянства, впереди которых ехал московский уездный предводитель дворянства, все верхом, придворный оркестр и императорская охота в своих богатых ливреях с государевым, стремянным и ловчим его величество следовали позади. За ними ехали разные чины двора верхом, другая часть ехала в открытых каретах. Наконец появился государь верхом на белом коне, подкованным серебряными подковами с серебряными гвоздями. За государем ехали лица императорской фамилии и иностранные принцы, прибывшие в Москву на коронацию. Подковы и гвозди государева коня потом сохранялись в оружейной палате. Затем следовала императрица Мария Федоровна с великой княжной Ольгой Александровной в парадной золоченой карете под короною. Карета была запряжена 8 белыми лошадьми. На ремнях сидели 2 маленьких пажа. В следующей золотой карете ехала императрица Александра Федоровна одна. Великие княгини следовали позади в золотых каретах. Погода была дивная, и торжественный въезд прошел при самых благоприятных условиях. В день коронации вся Москва была иллюминирована. В 9 часов вечера, когда государь с императрицей вышли на балкон дворца, обращенный на Замоскворечье, императрице был подан букет цветов на золотом блюде, в котором был скрыт электрический контакт. И как только императрица взяла в руку букет, тем самым замкнула контакт и был подан сигнал, на центральную электрическую станцию в Кремле. Первым запылала тысячами электрических лампочек колокольня Ивана Великого, и за ним заблистала повсюду в Москве иллюминация. Я попробовала поехать посмотреть иллюминацию, но пришлось скоро вернуться из-за толпы, наполнявшей все улицы. Но самую красивую часть иллюминации, Кремлевский дворец, я все-таки видела. После коронации государь с императрицей поехали к великому князю Сергею Александровичу в его подмосковное имение Ильинское, которое к нему перешло по наследству от его матери, императрицы Марии Александровны. Приглашены были 5 офицеров Преображенского полка, которые служили с государем, когда он был наследником, а великий князь был командиром полка. Среди них был барон Александр Логинович Зедлер, впоследствии женившийся на моей сестре Юлии, Александр Сергеевич Эттер, Шлиттер, а остальных я не помню. Кроме парадного спектакля, я выступала в Москве еще и в обыкновенных очередных спектаклях, имела очень большой успех, получила много цветочных подношений и даже серебряную корзину с цветами. После окончания московского коронационного сезона я вернулась к себе домой в Петербург и стала понемногу оживать. Я приняла участие в Красносельском сезоне, который прошел более весело и оживленно, нежели предыдущие. В это лето в красносельских спектаклях принимала участие москвичка Джура, очень милая и симпатичная. Когда спектакли шли несколько дней подряд, мы оставались ночевать в театре, в своих уборных, чтобы не возвращаться к себе, кому на дачу, кому в город. В таких случаях после спектакля все шли ужинать в ресторан против театра. После одного из спектаклей с нами остались ужинать великие князья Кирилл и Борис Владимировичи, которые часто бывали у меня в Москве во время коронации. После ужина мы все перешли в театр и танцевали на сцене, а великий князь Борис Владимирович забрался в оркестр и оттуда дирижировал воображаемыми, невидимыми и неслышимыми музыкантами. Великий князь Кирилл Владимирович был тогда только что произведен в офицеры и назначен флигель-адъютантом. Он был замечательно красив, я должна сознаться. Все лето я прожила в Стрельне и наслаждалась в своем имении, которое делалось все красивее и красивее. Летом того же года, когда я жила у себя на даче в Стрельне, Ники через великого князя Сергея Михайловича передал мне, что в такой-то день и час он проедет верхом с императрицей мимо моей дачи и просил, чтобы я непременно была к этому времени у себя в саду. Я выбрала такое место в саду на скамейке, где меня Ники мог хорошо видеть с дороги, по которой он должен был проезжать. Точно в назначенный день и час Ники проехал с императрицей мимо моей дачи и, конечно, меня отлично видел. Они проезжали медленно мимо дома. Я встала и сделала глубокий поклон и получила ласковый ответ. Этот случай доказал, что Ники вовсе не скрывал своего прошлого отношения ко мне, но, напротив, открыто оказал мне милое внимание в деликатной форме. Я не переставала его любить. И то, что он меня не забывал, было для меня громадным утешением. В то лето я стала увлекаться ездой на велосипеде и больше всего любила кататься по Нижней парковой дороге, которая шла от Стрельны до Петергофа, мимо Михайловки, имения великого князя Михаила Николаевича, и далее мимо Знаменки великого князя Николая Николаевича. В Михайловке я обычно встречала великого князя Михаила Николаевича, который гулял по своему парку. Он всегда меня останавливал, очень мило со мной беседовал и заставлял делать на велосипеде восьмерки, которые не всегда хорошо у меня удавались. Также нередко я встречалась в Михайловке с великим князем Георгием Михайловичем, с которым я была в большой дружбе. Он меня поджидал в беседке, где мы могли спокойно говорить. Удивительная тяга к Кшесинской, к общению с царской семьей, поражает. Казалось, что люди меньшего ранга, меньшего статуса вообще не присутствовали в ее жизни. она отмечала только людей, приближенных к царскому двору и участвующих в царской высокой жизни. И то, что она себя так поставила и сделала смыслом своей жизни, конечно же, определила ее судьбу и определила ее карьеру. Но можно смело сказать, что наверняка эти люди общались с ней, потому что это была яркая, любопытная, интересная, особенная женщина. Вряд ли эти высокие люди, высокие мужчины общались с балериной, с женщиной, тогда, когда им бы это было неинтересно. Думаю, что она была настолько привлекательна во многих своих смыслах, во многих своих характеристиках, что это влекло к ней большое количество особенных мужчин. После окончания сезона 1898-99 года покинул свою должность директор императорских театров Иван Александрович Всеволожский. Почти 20 лет, с 1881 года, он занимал эту ответственную должность с большим знанием дела, любовью и большим талантом. При нем императорский театр в смысле искусства достиг высокого развития. Он поднял русский балет и оперу на небывалую до тех пор высоту. Либретто почти всех опер и балетов были написаны им самим или по его указаниям. Он сам рисовал и очень талантливо делал эскизы всех костюмов, будучи тонким знатоком стилей. Декорации также исполнялись под его руководством. В архиве императорских театров сохранились тысячи его рисунков. Его имя в истории искусства тесно связано с историей русского театра, для которого он столько сделал. При Всеволожском я поступила в балетную школу. При нем я вышла из нее и начала свою артистическую карьеру, и я считаю своим долгом отдать ему справедливость. Лучшего директора желать было нельзя. Из всех постановок, которые были осуществлены при нем, постановка балета «Спящая красавица» несомненно является его шедевром. Либретто было им написано лично, и по нему Чайковский писал музыку, а Мариус Иванович Петипа сочинял танцы. Все костюмы были нарисованы им лично и чрезвычайно художественно, так как он прекрасно рисовал. Всеволожский, готовя постановку «Спящей красавицы», твердо решил удивить всех музыкой и небывалой роскошью костюмов и декораций балета «Феерии». Вместо Всеволожского директором императорских театров 22 июля 1899 года был назначен князь Сергей Михайлович Волконский, человек всесторонне образованный, хороший музыкант. Он прекрасно играл на рояле, был отличным актером и часто выступал на любительских спектаклях. Его назначение приветствовалось всеми любителями и знатоками искусства, и лично мне он был, хотя я его еще мало знала в то время, симпатичен, что вполне подтвердилось много лет спустя в эмиграции, когда я его ближе узнала и могла его лучше оценить. Он всегда был очень элегантным, безукоризненно воспитанным человеком с изысканными, но не аффектированными манерами. В начале этого сезона я начала репетировать балет «Эсмеральда», который я, наконец, получила. Его возобновляли для меня и князь Волконский часто приходил на репетиции и внимательно следил за всеми приготовлениями к этому балету. Князь был чрезвычайно ко мне внимателен и любезен, и я была убеждена, что наши отношения будут всегда самыми лучшими. Но, по-видимому, при его вступлении в должность директора его сразу предупредили, что ему будет нелегко со мной, на что он будто бы ответил, что справится и не будет обращать никакого внимания на мои желания. К сожалению, он не понимал положения и ответственности первых артистов, которые несут на своих плечах огромный репертуар. Это вскоре привело к первому столкновению, которого легко было бы избежать. Несмотря на то, что я только что выручила дирекцию, Заменив Гримальди во время спектакля и за это получила благодарность от князя Волконского, он решил передать Гримальди только что приглашенный к нам на гастроли мой любимый балет «Тщетная предосторожность». Узнав об этом, я поехала к нему и просила его этого не делать. Я хотела в этом балете появиться осенью, а балеты, включенные в репертуар балерины, не передаются другим без ее ведома и согласия. Но, несмотря на мою просьбу, выраженную в почтительной и вежливой форме, он мне ответил отказом. Конечно, я так этого не оставила и приняла свои меры. Через несколько дней директор получил от министра двора приказ оставить балет за мною. Это сделал опять для меня Ники, несмотря на то, что он находился в это время в Дармштадте. Князь Волконский остался очень любезен и предупредителен со мною, как будто ничего не произошло между нами. Почти одновременно с князем Волконским в дирекцию императорских театров поступил на должность чиновника особых поручений редко талантливый и даровитый человек Сергей Павлович Дягилев, мой однолеток. Он мне сразу очень понравился своим умом и образованностью. Я любила с ним поговорить и пользовалась большим его вниманием. У него были пышные волосы с седой прядью на лбу, за что он был прозван «Шиншилла». Когда он входил в директорскую ложу, в то время как я танцевала мою вариацию, вальс в «Эсмеральде», мои подруги по сцене подпевали. Сейчас узнала я, что в ложе «Шиншилла», и сразу я боюсь, в то, что в танцах я собьюсь. Дягилев почти всегда провожал после спектакля меня домой, и наши беседы были очень интересны. Странно, но я всегда имела успех у тех мужчин, от которых я этого всего менее могла ожидать. А между тем, я, кажется, на мальчика не была похожа.
Ну, понятно, на что намекает Матильда Феликсовна. Я думаю, что Дягилев, понимая связи, невероятные связи Матильды Феликсовны в царской семье и при дворе, конечно же, пользовался возможностью с ней общаться и приятельствовать, потому что потом, как мы знаем по истории, он обратился к Матильде Феликсовне за поддержкой его русских сезонов. Я думаю, что дальше Матильда Феликсовна обязательно об этом эпизоде напишет, и мы обязательно узнаем ее версию этой истории и этих взаимоотношений.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.